Варита показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Завершился сегодня большой саммит ШОС и БРИКС. И вот уже детей в роддомах, по-моему, начинают называть мальчиков ШОС, а девочек БРИКС. Вот так вот. Я уверена совершенно, что статистика будет резко возросшей по таким именам. И у нас в гостях Валерий Хомяков. Здравствуйте, Валерий.
Добрый вечер.
Директор совета Национального совета по национальной стратегии. Или просто
почти
совета.
Похоже.
Совет по национальной стратегии. И мы сегодня поговорим как раз об этой стратегии по нескольким пунктам, потому что вот этот вот саммит ШОС и БРИКС, он же подан просто как победа всей национальной стратегии на сегодняшнюю минуту. Победа, прорыв. Это вот никакой изоляции. Мы правим миром, мы во главе, мы вместе с другими, которые противопоставлены вот этому западноевропейско-американскому союзу. Все, больше нет никакой монополии. Мир многополярен, и мы во главе вот этой многополярности, второго полюса, по крайней мере, который образовался в Уфе. Вот так все это преподносится празднично, и мы спрашиваем вашего мнения, уважаемые слушатели, стало ли вам легче на душе от всего того, что вы услышали про уфимский саммит от Владимира Путина и его коллег. 8 800 222 12, телефон прямого эфира. Ну и вторая тема нашей программы. Сегодня мы обсудим очень любопытные рейтинги доверия и обожания Владимира Путина, которые пришли свеженькие, да. Но это уже вторая часть нашей программы. Пока говорим о том, стало ли вам легче на душе. Вот, пожалуйста, Валерий, оцените всю такую вот, все оформление, обрамление вот этих побед российской дипломатии, экономики, политики.
Как говорят кремлевские пропагандисты.
Ну, конечно, да. Телевизор. Смотрите, я же телевизор смотрю.
Пожалуй, впервые я на это обратил внимание, когда узнал, что это все пройдет вместе. Впервые БРИКС и ШОС шли в такой нон-стоп, что называется.
Да.
Сначала БРИКС, потом ШОС. Одни приехали, нам сообщали, вот прилетел этот такой-то президент, вот присидел председатель КНР Си Цзиньпинь, вот индусский премьер прилетел, индийский, вот
Бразилия,
дама прилетела, президент Бразилии, который, если я просто напомню, когда был какой-то саммит в Австралии и показали картинку, Владимир Владимирович Путин наш идет с едой, сам несет. Ну и сел садиться за стол, а она сидела вот так же напротив, как вы от меня, Лена. И она на него ноль внимания, кило презрения.
Да.
По крайней мере. И он несчастный, в одиночестве съел там какой-то ланч.
Это было замечено. И быстро улетел.
Да, и быстро улетел, не дождавшись фактически окончания. Но здесь она прилетела, она радостно улыбалась, как все остальные.
Я поняла теперь, почему они так подробно показывали, как она ест.
Ну, конечно.
С кастрюльками. Господи, я не сообразила. Там же очень подробно в репортаже. Вот она, вот перед ней стоит тарелочка, вот этот пирожок.
В Австралии не ела?
Да, но правда, они пытались уследить камерой, что именно она ест, и разочарованно сказали, она выпила водички.
Водички?
Да.
Не стала пить?
Нет.
Покрепче ничего. Вот, поэтому это такой нон-стоп. Понятное дело, что мы же с вами за то, чтобы страны объединялись, дружили,
конечно,
между собой. И БРИКС, и ШОС. ШОС был создан раньше. Еще, помните, была в середине 90-х Шанхайская пятерка. Потом, по-моему, Узбекистан присоединился. Стали это называть объединение Шанхайская шестерка. В итоге в Шанхае все это называли Шанхайской организацией сотрудничества. И вот так вот это все худо-бедно развивалось. Цели и задачи ШОС в основном, конечно же, больше политические. Хотя там есть борьба с терроризмом, еще что-то есть. Ну вот экономика присутствует, но не в том объеме, как она присутствует в той организации, которая называется БРИКС. И если посмотреть на состав этих участников, тех и тех, то и там присутствуют три страны. Россия, Китай и Индия.
Индия стала присутствовать теперь шанхайской. Вот это новый член шанхайского сотрудничества.
Да.
Индия и Пакистан даже вот вместе.
Они, да. Если Индия вступает, Пакистан всегда вступает туда же.
Но это только... Причем это пока декларация. Она еще не является полноправным членом. Подписана декларация о том, что вот ее принимают на какой-то испытательный
срок. По крайней мере,
срок.
В интернете уже сообщают,
Вот это они зря, потому что у них пока еще в документах
спешат.
Спешат очень. Пока пока на эту минуту, вот наши слушатели должны понимать, что вот эта организация Шанхайского сотрудничества включает только одну иностранную страну, если можно так выразиться, это Китай. Все остальные свои родные, СНГовские, постсоветские, это Китай. Республики. В БРИКСе иностранцев побольше.
В БРИКСе, там немножко другие цели и задачи, не больше экономически связаны.
Там Бразилия, там Индия полноправно,
Поэтому тут отличие
Китай
есть.
Китай и там Россия, и ЮАР.
Да, БРИКС принял Уфимскую декларацию, я ее по диагонали прочитал, 30 или 40 страниц, совсем согласен абсолютно,
да.
Там все прописано, все,
ладненько.
Что надо, и Ирану надо помогать, чтобы он расстался с этой самой, с этим мирным атомом или военным атомом, что на Украине надо быть миротворцами, только
да,
политический
мир,
режим,
только,
да. И еще даже Африку коснулись, то есть всем сестрам раздали по серьгам.
Ну, ничего сенсационного, ничего выбивающегося
абсолютно,
из мировой повестки.
Абсолютно.
Так вот и вопрос я вам задаю. Смотрите, вы только что сказали, очень интересно, вы сказали, дружить, мы же готовы со всеми дружить.
Конечно.
Так вот, подается все это дружить против, не дружить за кого-то и с кем-то, дружить против. Мы теперь с этими дружим против тех.
Да.
Вот как вы это расцениваете?
Это так подается, хотя вчера, по-моему, самый великий пресс-секретарь всех президентов Дмитрий Песков, он сказал следующее. Мы, то есть БРИКС, не направлен против каких-то других стран. Типа мы того мирные люди. Я думаю, для чего он это говорит?
Да.
Кто-то обвиняет? Нет, я посмотрел западную прессу, по крайней мере, то, что смог найти. Ну, где-то проскальзывают нотки, что это чуть ли попытка сломать существующий миропорядок, однополярный мир. Но в основном эти нотки звучат из газет, которые близки таким к левым политическим силам. Нормальные, то бишь либеральные или там консервативные газеты, они пишут, собрались они и собрались. То есть никто не видит в этом угрозы серьезных политиков.
Да, да, да.
Но наш самый лучший пресс-секретарь всех времен и народов, он, который сейчас заменяет ТАСС, уполномочен заявить то, что было раньше, он говорит, никаких угроз от БРИКа не исходит, этого БРИКСа, так что все хорошо и так далее. Не бойтесь нас,
хотя
мы вас никого
никто
не
в этом,
обидим.
В мире никто их в этом не упрекает.
Вот я думаю, а для чего он это говорит?
Для чего он это говорит? Для своего внутреннего, видимо, потребителя.
Нет.
А для кого?
Я думаю, это сказано специально, поскольку западная пресса не очень-то много уделяла внимания этим двум действиям. И, может быть, Песков посчитал таким образом немножко возбудить западных журналистов, дабы они тут...
раз он говорит, что не исходит угроза...
Может быть, на самом деле там где-то они... В этих кулуарах Уфы, может быть, какой-нибудь военный блок
заговор.
Уже договорились с Китаем, там, Индией, еще.
То есть вы считаете, что маловато западная пресса? Вот я-то смотрю, когда телевизор, и оценки 24 часа в сутки сейчас это идет. Я вижу, как они действительно стараются, как они выцепляют из любой колоночки, из любой газеточки. Они цитируют, что вот посмотрите, вот такой-то журналист с таким-то именем, из такой-то газеты, бог знает какой, сказал, что... Эх, смотрите, как мы зря упустили Россию. Вот мы ее упускаем, они теперь с теми, и они от нас уйдут. Они отвернутся. Да, они отвернутся от нас. И как же, вот видите, посмотрите на них сами, посмотрите, как они от нас уходят, какой ужас. И они очень старательно такие цитатки подбирают. Но, судя по тому, что вы говорите, видимо, их недостаточно, этих цитат, и они
пока
хотят, чтобы
серьезных,
их было больше.
Глубоких статей на Западе я не видел. Такой серьезный анализ, что же там произошло. Шли информационные сообщения, это да. Путин там встретился с одним...
Не вторым. Напугало, короче говоря,
да.
Все.
Поэтому я думаю, что все-таки, несмотря на то, что мы говорим о том, что действительно это все хорошо, и слава богу, что пусть они все собираются, а если бы еще, я так думаю, когда-нибудь, надеюсь, мы доживем до этого времени, когда будет одна большая планета Земля, и никаких... государств, и все забудут...
Ну, надеюсь, вы не говорите о времени после Третьей мировой войны?
Да. Тем не менее, я считаю, это, конечно, нормальное явление, но все-таки, как мне представляется, истинная такая вот истинная причина, для чего это сейчас, почему это два достаточно разных мероприятия соединили в одно, для того, чтобы Владимир Владимирович Путин присутствовал за одним столом, за вторым, за третьим, пятым, десятым.
Чтобы было очень много.
Встречался с одними лидерами, с другими, все это показывается. И это создается такое ощущение, что Путин во главе вот этого большого количества глав государств, которые ему внимают, которые выдергивают опять такие фразы, что типа правильно Владимир Владимирович Путин сказал и прочие вещи.
Да,
поэтому
да.
Все-таки главная цель – это не реализация тех задач БРИКСа, ШОСа, с которыми никто спорить не собирает. А все-таки главная задача – это то, с чего, собственно говоря, вы и начали. Это попытка продемонстрировать Западу, ну и отчасти Востоку в лице Японии и Южной Кореи, что вот где мы не в изоляции. У нас вот есть все постсоветское пространство, плюс Китай, плюс Бразилия, плюс Индия, даже Иран. Президент Ирана бросил свою страну на короткое время, правда, но тем не менее прилетел. Это вот попытка опять-таки с одной стороны подать Западу, может быть, кто-то поймет, что надо все-таки договариваться. Ну, надо, чтобы Обама Хусейнович позвонил Владимиру Владимировичу и сказал: Владимир Владимирович, ну что, ну давай где-нибудь на нейтральной полосе встретимся, посидим, чайку попьем, а может, что покрепче, может быть, мы обсудим. Вот на это расчет есть, и, судя по всему, Владимир Путин давно этого хочет. Я просто помню, как вот, помните, Керри был в Сочи?
Был.
И как это все подавалось.
Да. Как? Опять же, как большая победа.
Да, большая победа, аж Керри прилетел в Сочи. То есть, если раньше для нашей журналистики, в том числе и федеральной журналистики, официозной журналистики, подобного рода встречи были, ну, мимолетные достаточно.
Кукатей,
ну, мало ли, какой-то министр
время,
иностранных дел,
да.
Даже если это... Да. Госсекретарь Соединенных Штатов, то теперь это подавалось как некое значимое событие, что Запад еще оставляет для себя возможность вести диалог с Россией, хочет этого диалога.
Конечно, вот. Я с вами совершенно согласна. Не вот это вот скучное достаточно название, аббревиатуры ШОС и БРИКС, которые теперь в каждом мозгу, в каждом доме сидят уже заколоченные. Их же не было.
Интересно, появятся
такого.
Дети
таким... точно появятся. Вот я говорю, ШОС, а через, еще через 20 лет будет ШОС БРИКСович, наверное. То есть, потому что родится этот, потом этот. Или наоборот. Вот заколачиваются намертво. 24 часа в сутки показывают. И вы совершенно правильно сказали, что ощущение, что он правит ровно половиной мира, да. Потому что то, что я слышу, эти, население этих стран, которые входят, их всего немного, их там 5-6 стран в этих двух организациях, но их население составляет половину земного шара,
и
нам говорят.
Они это подчеркивают.
Да.
Китай, Индия, Пакистан.
Индия, Пакистан.
Ну, Россия, само собой.
Да, Бразилия.
Да, и полмира
вот,
к нам.
Да,
привет.
Да, да. И вот так и говорят. Да. Население этих стран полмира, и он во главе.
Да.
Он же не просто среди, он во главе.
Поэтому
вот, наверное,
будем,
да.
Когда
наверное,
перейдем...
хочет Обаму.
Да, но, наверное, все-таки хочется. Все-таки в более влиятельную компанию оказаться. Пусть там не будет. Все будет не там, не сколько уж, но человек 20 было, наверное. Лидеров 20 стран, там будет всего 7, но хочется туда, в семерку все-таки.
Хочется.
И чтобы, при, когда руки пожимали, не говорили, я вам руку пожму, конечно, но с Украины уходите, как это сказал канадский премьер-министр в той же Австралии. Вот, поэтому хочется, наверное, все-таки вот этого.
Хочется своим и комфортно, и
да.
Чтобы комфортно, чтобы без унижений, вот, без изоляции. Все-таки хочется там без изоляции, не только здесь.
Да, конечно. Поэтому... Посмотрим. Ну, сейчас, наверное, скоро будут опросы очередные.
Да.
Я думаю, что рейтинг Владимира Владимировича перейдет 90%.
Владимира Бриксовича.
Ну, мы это потом посмотрим.
Аркадий из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, стало ли вам спокойнее теперь жить, что вы не одни на этом свете? За вами половина земного шара.
Вы знаете, по-моему, этой самой половине земного шара мы интересны ровно настолько, насколько у нас экономика составляет соответствующую часть. По-моему, все это, наоборот, это меня сильно удручило, что, так сказать, так уже совсем деваться некуда и пытаться, так сказать, вскочить на подножку этих самых ШОС и БРИКС. По-моему, это исключительно ради самоудовлетворения Путина. Правда, не исключено, что он всерьез надеется какими-то там интригами и прочим действительно чуть ли не, так сказать, осуществлять руководство в этих организациях. Потому что действительно многие крупные дети у нас до сих пор, те же Индии и Китай, относятся к покровительству по инерции как к младшему брату, как в 50-е годы прошлого века. Но надеяться на это, по-моему, совершенно безнадежно. Однако, что наш руководитель действительно неадекватен и очень, так сказать, преувеличивает значимость и возможности своей личности, это, по-моему, явно. Так что меня все это только удручает. Это совершенно бессмысленная, как говорится, убыточная затея.
Спасибо, Валерий. Но вот то, как он оценивает свою личность, подтверждают опросы, которые мы еще обсудим. Не так уж он их неадекватно свою личность оценивает, если считать адекватными социологов. Но вот одну интересную вещь вы сказали, я хочу у вас переспросить, Валерий. Вот за то, что правильно, конечно, говорит наш слушатель, что значение России для Китая совершенно не такое, каким оно представляется, конечно, здесь. Конечно. И тут даже, то есть, ни о каком равенстве, равном партнерстве речи там не идет.
Невозможно. Знаете, я несколько раз пять, наверное, был в Китае, и вот последний свой приезд меня попросили встретиться с одним очень высокопоставленным чиновником. Он был на отдыхе, я тоже, это был город Ханчжоу, прекрасный городок, кругом озера. И мы с ним ужинали, с переводчиком. Когда он меня спросил, что вы будете пить, я буду пить китайскую водку, если вы будете пить русскую водку.
Это вот, вы хорошо. Так сказали. Это вот шантаж.
И вот мы с ним в течение достаточно длительного времени разговаривали. Он пил русскую, я пил китайскую. В итоге, когда он достаточно серьезно захмелел, я его спросил, мы перешли уже на «ты». Я спросил, скажи, пожалуйста, а для чего мы вам нужны?
Так.
И он мне сказал так. Он говорит, понимаешь, у вас очень большая страна. Нам бы вот что-нибудь до Урала. Я не думаю, что это такая точка зрения.
Ну, он честно водки выпил.
Человек это сказал. Я тут, как говорится, что касается того, о чем сказал Шутин, совершенно с ним согласен. Вот то, что мы, о чем мы говорили до этого, это видимая картинка. Внутри, конечно же, Соединенные Штаты и Китай, товарооборот между этими двумя странами, он на порядок выше, чем у нас в Китае. Индия, более того, чем зависима, связана с Соединенными Штатами, с той же Великобританией, Индия входит в Содружество наций, хотя влияния там серьезного нет, экономического, но политическое есть. Поэтому говорить всерьез о том, что мы возглавили полмира, а эти остальные замечательные...
Бросили своих старых.
Будут сидеть и внимать, что им прикажет Владимир Владимирович Путин, это было бы верхом наивности. Но, к сожалению, наша пропаганда будет подавать именно так, как она это подает, дабы создать ощущение у наших граждан, что вот мы тут какой-то прорыв совершили. Прорыва нет. Я об этом говорю с сожалением. Прорыв надо было совершать иначе и в другую сторону, и совершенно другими способами. Просто закрыть границы с Украиной, о чем все давно говорят. Перестать туда поставлять оружие боевиков.
Ну и отдать им их границу для начала. Не просто закрыть, а отдать им, вернуть Украине ее границу.
Да. Владимир Владимирович Путин сегодня на пресс-конференции, я посмотрел так.
Да.
Он говорит, что там, да, вот Минские соглашения, там надо выполнять, и только в их рамках, и так далее. Так выполняйте, господин Путин, выполняйте. Что вам мешает это сделать не тогда, когда по Минским соглашениям вот этот пункт мы должны помочь исполнить, передать под контроль. А сделать это раньше, там, в конце года, по-моему, у них срок.
Границу.
Да, передача под контроль украинской стороне, вот, всей границы. Сделайте это раньше, ради бога. Вас на руках будут носить. Вам руку пожмут, вам Обама позвонит, скажет, молодец.
потому вот что граница это принципиально. А вот знаете, я хочу вас спросить, вот именно об этом моменте, который прозвучал на пресс-конференции, я ведь на что обратила внимание? Журналист, который задавал ему вопрос, может, это была женщина, это неважно, журналистка, да, задала вопрос по Украине, состоящий из двух частей. Сначала она его спросила, а поддерживают ли нашу, она сказала, российскую позицию по Украине, вот члены БРИКС и, вот, и ШОС, да. А второй вопрос она задала, как вы оцениваете сегодняшнюю ситуацию? И вот он говорит, начну со второго. Дальше он оценил ситуацию, как всегда, ну, он сказал, что вся ситуация, конечно, уперлась в Киев, который не хочет общаться и встречаться, да, и вести полноценные переговоры с представителями Донбасса, Донецка и Луганска. Тут я должна сказать, что он впервые не использовал вот этих слов ДНР, ЛНР. Да. Он сказал Донбасс, да. Луганск, так очень подчеркнуто, мне это понравилось, что наконец-то он начинает уходить от этой лексики. Потом он сказал, они приезжали в Киев, представители Донецкой непризнанной республики. Он не сказал народной, а сказал ДНР, расшифровал как Донецкой непризнанной республики. Ага. И вот поговорив, но тем не менее, конечно, обвинил Киев, Россия здесь вообще не ночевала, ее здесь нет в этом кусочке отношений между Киевом и Донецком. И он ушел от ответа на вопрос, как относятся к политике России ваши партнеры по этим двум организациям. Это о чем-то говорит, или мы этому не будем значения придавать?
Я думаю, конечно, о многом говорит. Поддержки России здесь нет 100%. Все ведут себя по-разному. Понимаю, что ссориться тоже не хотелось бы, но и гладить по головке и говорить, молодец, Владимир Владимирович, тоже никто этого не будет. Ну, кроме, может быть, некоторых стран СНГ, которые, влияние которых в мире, в том числе политическое, весьма, весьма маловато. Поэтому он ушел. Сказать нечего, когда человек, он не говорит эти вещи. Он мог сказать бы, да.
Да, мог сказать.
Или нет, да.
Да. Ну, нет, он не мог. Нет, он не мог сказать.
Не мог, да.
Вот а поэтому, да, он мог сказать теоретически, но не сказал, значит, не случайно.
Мог хотя бы как-нибудь так, что у всех разные отношения, но в целом мы за то, чтобы мир там донести на юго-востоке Украины.
Да, потому что это общая декларация, в которой, вот как вы сказали, эта строчка, она ни о чем не говорит. Да, у них есть общая, это нельзя назвать общей позицией, призыв к миру очередной. Это, можно сказать, позиция всего мира, что эта ситуация должна быть разрешена миром, а не войной. То есть здесь, да, они ничего,
ну, а
такого...
Ну, кто с этим спорит? Да никто.
Никто совершенно. Да. А вот что там за ковром осталось в их отношениях, потому что мы знаем, что и Назарбаев ему кое-что инкриминирует так в кулуарах по поводу Украины.
Да.
Это осталось за кадром.
И, ну, к Назарбаеву скоро Порошенко прилетает.
О-о-о!
Что, да, давно пора делать.
Я
Петру
не знала,
Алексеевичу,
кстати, сказать этого.
Да, а то он много летает на Запад, что нужно. Но пора уже по другим огородам ездить и лазить другие.
Не знала этого, очень, да, интересно,
вот
то, что вы говорите.
Должны были встретиться, не знаю когда. Угу. А там, я думаю, что Порошенко может еще какие-то страны СНГ посетить. Ну, понятно, что там Грузия, Азербайджан, а может быть, еще в Армению залетит. Поэтому вот это правильно.
Ну, и Минск для него давно не чужой.
Да, Минска давно не было.
Да. Хорошо. Будем надеяться, что все хорошо, что хорошо кончается. Это завершилось, это мероприятие. Будем надеяться, что Уфа отойдет от всего этого, которое перекрасили, перемыли.
Она не рассыплется. Люди. Там говорят, из окон не выглядывать.
Бомжей вывезли.
Да, еще что-то там, в общем.
Да, у нас есть,
ну,
на
пусть
сайте
отдыхает.
Целый материал.
Хороший город Уфа.
Да, и там,
развивается,
к сожалению, там, как в известной миниатюре, сильно быстро делали. То есть там, к сожалению, некоторые вещи, которые должны были успеть к саммиту, не успели. Покрасили не то и не тем, положили не совсем. И это боятся теперь, что все развалится, это потемкинская деревня после саммита. Хорошо, мы обсуждаем, мы ждем ваших звонков, уважаемые слушатели. Но теперь уже мы переходим к другой части, к другой теме, и тоже задаем вам новый вопрос. Вот, да, вопрос-то очень простой, на самом деле. Верите ли вы в результаты? Даже вот неправильно я говорю, верите ли вы в результаты? Тут что тут верить? Тут надо, тут понятно, что мы, раз мы их разбираем, значит, мы как-то верим. А вот почему, я бы хотела спросить нашу аудиторию, почему вы считаете, 75% россиян не хочет жить с новым президентом? Почему 75% россиян устраивает старый? То есть они готовы с ним, похоже, уже умереть. Он у них 15 лет. И они продолжают, 75%, настаивать на том, что следующее воскресенье я проголосую за Владимира Путина. Итак, мы начинаем разбирать вот эти результаты опроса в нескольких организациях. Вот начнем с этого. Вот, Валерий, я вас прошу. Итак, мы пока не говорим о других конкурентов Владимира Путина. Вот он получил по результатам опроса ФОМа 75% голосующих за него на избирательном участке в воскресенье. Вы считаете, так бы оно и произошло, если бы были выборы?
Если бы были. Опять-таки тут нельзя вот так. Надо просто знать набор.
Набор, да.
С одним набором один результат, угу. С другим другой. Поэтому если бы, предположим, если бы в выборах принимали участие не только Зюганов, не только Жириновский, или не только там Явлинский, еще принял бы участие, ну, условно говоря, Навальный, да, вот, сказал Владимир Владимирович Путин, давайте внесем изменения, сейчас давайте его амнистируем, и пусть он участвует в выборах. Я хочу победить этого человека в честной борьбе. Вот в условиях честной борьбы, в условиях, что означает очень многое, это же не просто допуск до выборов, это дать возможность равного присутствия в средствах массовой информации, в том числе на федеральных телеканалах. Это ведение дебатов между кандидатами. Это возможность встреч с избирателями, когда никто не говорит, что там свет или отключен в этом в клубе или в Доме культуры, где встречи происходят. Это митинги и прочие вещи. Вот в условиях этой конкурентной борьбы, я думаю, что Владимир Путин бы мог получить примерно столько, сколько он получил на первых выборах.
То есть еле-еле 50?
Чуть более 50.
Чуть более 50 с конкуренцией.
Да, да.
Тогда вот я хочу вас спросить. Когда социологи идут к людям и задают им вопрос, что интересно, они предлагают им не тот список, который вот вы сейчас озвучиваете, какие-то более-менее имена, которые, наверное, могут иметь шансы на какие-то большие проценты. Они им озвучивают старый список, вот этот старый, отстойный, извините меня за выражение, список Жириновский, Зюганов, Миронов и Прохоров. Список старых кандидатов на старых президентских выборах. Они не дают возможности сказать им, а вот если бы Путин соревновался с Навальным, а если бы Путин соревновался с Ткачевым, ну, тоже такой популярный персонаж российской истории,
или
между
Шойгу.
Прочим, или Шойгу,
да.
Они такого им не дают. Они, вы считаете, это специально? Это сознательно, чтобы у него были 75?
Не хочу я никого обижать.
Нет, ну я сейчас не говорю, но что вы их в чем-то обвиняете.
Вот в этом некая есть, конечно же, ущербность. Вот если социолог действительно хочет понять, да, вот, а что в реальности, то он должен давать максимальную возможность, свободу тому человеку, кого он интервьюирует. Вот дать набор. Вот, предположим, ну, условно говоря, вот насильственная ситуация. Завтра выборы. Навальный, Зюганов, Жириновский, Миронов, Явлинский отказываются от участия и говорят, мы вот выставили единого кандидата от оппозиции. Зовут его Навальный Алексей Анатольевич. Может быть такая ситуация?
Ну, может, теоретически, конечно. Но она теоретически может
возможно.
Быть.
Вот в этих условиях, когда один высокий, молодой, толковый, хороший полемист, когда между ними будут идти дебаты, вот в этих условиях, я думаю, то, наверное, бы часть, вот этот процент был бы серьезно изменен. Но когда дают вот эту жвачку, которая уже, бог знает сколько избирательных циклов, не помню, длится, то, конечно же, человек, он ставит так, как ему кажется.
Причем, вот я дочитаю, просто если кому-то интересно, раз уж мы это обсуждаем. Владимир Путин 75%, Жириновский 5%, Зюганов 2%, Прохоров 1%, Миронов 0%. Проголосовал бы за другого политика 1%. То есть, ну, я в это, конечно, слабый. Ну, понимаете, для того, то есть, это, конечно, подчеркивает, как бы, галочку ставят себе социологи, но мы же им, в принципе, предложили такой вариант. В принципе, он существует. И люди не хотят им пользоваться. Значит, им хватает этой обоймы.
Может быть.
Может быть. То есть вы думаете, что, может быть, и хватает?
Идет с федеральных каналов, их
то
это устраивает.
Им не нужна конкуренция для Путина. Вот не нужна. То есть они действительно хотят жить дальше там.
Да, они посчитали.
Да, интересно.
Часть. людей. Ну, не думаю, все-таки в реальности не 75. Тут есть еще, надо сбрасывать на то, что кто-то боится, что опрос не анонимный, мало ли что. Угу. Ну, люди, угу, когда тут кругом шпионов ловят, всяких агентов иностранных отыскивают, в том числе.
То есть наврал просто,
да, что поэтому запутили. Да мне так спокойнее будет жить. Поставил галочку. А потом пошел на кухню.
Ну, их это мало Путин, таких, это... которые уж боятся.
Ну, я думаю, тут процентов 5-6.
Ну, 5, да. Ну, вот 70 возьмем. То есть 70 хочется все равно еще на 6 лет.
Получается так.
Ну, мы в это верим с вами, сидим.
К сожалению, им не нужен. Да, тут, понятно. По-моему, сложно спорить с этим.
Александр Николаевич, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Из Москвы нам звонит Александр Николаевич.
Да, добрый вечер.
Да.
Добрый вечер, Лена и Валерий Алексеевич.
Да.
Добрый вечер.
А, вы знаете, вы как-то так чего-то льстите населению нашей страны. 75%? Да ну что вы, это что-то очень мало.
Мало.
Последняя цифра была 96%.
А мы вам сейчас еще, мы еще вам не приводили цифр доверия, мы бережем их, мы скоро еще приведем. Да, мы не подошли, еще к Левада, к опросам Левады мы еще не подошли, к свежайшим.
Да-да, вот я хотел вот сказать, как будет вот как реагировало население, помните, москвичи в театре у Булгакова, да, когда там по мановению Воланда с потолка сыпятся доллары, так сказать, нефтедоллары, на сцене евробутики, так сказать, евро-тачки, посмотрите, все забита страна всеми, евро-жилье, ну как тут, ну что вы, за это чудо, ну все, конечно, возлюбили, ведь друзья-подельники, которые говорят, нет Путина, нет России, ну всем страшно, конечно, вот лишь всего этого лишиться. Так что нет, народ у нас правильно реагирует.
Ну да, и не только подельники. Вот у меня был замечательный, спасибо большое, Александр Николаевич, вам за звонок. У меня был замечательный философ, умница, политолог. Вот, и в предыдущем эфире Андрей Акара. И он говорит, что если... Вот он железный там, да, там палец на отсечение, руку дает на отсечение, что если, не дай бог, Путин, я устал, я уезжаю или ухожу в иной мир, в другой мир, куда-то еще, просто вот меня нет, да. Садится вот эта бригада, немедленно она между собой перессорилась, она не в состоянии выбрать единого кандидата, она идет, начинает, вот начинается боярская смута, и все это приводит к развалу России. Вот это он, совершенно человек либеральных взглядов, пугает нашу аудиторию тем, что если, не дай бог, вынимается стержень из Российской Федерации, из российской политики, все рушится. Это человек либеральный такой говорит. Вот и народ
так я с ним
верит,
не спорю,
и ему в том
мне
числе.
Тоже так кажется.
И вам тоже так, да, кажется.
К сожалению, так. Так система выстроена.
И он тоже говорит, она, ну, так выстроила. А я
была
вам я
такая
буду тоже
история.
С вами спорить тоже. Да.
У нас была история, когда на одном человеке все держалось. Звали его Иосиф Семенович Сталин.
Валерий.
Что потом началось?
Что? А что потом началось? Как? А что, рухнула страна?
Страна не рухнула. Но какой был конфликт элит?
И что же, и чем он так вот и чем он
но
закончился,
там,
да?
Там был один фактор, которого сейчас нет. И поэтому нынешняя возможность вынимания или изъятия этого стержня, она более опасна. Там была Коммунистическая партия Советского Союза.
Которая сама которая по себе была стержня.
Цементировала, да. Которая могла поправить товарища Берию, так что он отправился на тот свет, которая пожурила серьезнейшим образом Маленкова, и в итоге Никита Сергеевич Хрущев стал первым секретарем ЦК КПСС, тогда так это называлось. Вот. Но разборки были, они продолжались фактически до того момента, как Хрущева отправили в отставку. Там и примкнувший к ним Шипилов, Молотов, Каганович и так далее. То есть это все происходило.
Я с вами поэтому... теперь с двумя не соглашаюсь. Потому что я считаю, что вот эта элита, которая путинская элита, она прекрасно оценила все возможности сосуществования в стране с единым лидером. Она прекрасно сойдется на какого-нибудь Дмитрия Медведева, который устроит всех. И прекрасно продолжит вот в этой же стране, в единой неделимой, жить так замечательно, как она жила. Ей зачем раздрать? Ей невыгодно. Они могут сколько угодно бодаться под ковром, но они не будут выносить это на публику. Они же уже умные, они же уже научились вот так жить.
Есть и поняли,
как это выгодно.
Да. Я не исключаю, что тут нет, этот сценарий, конечно, возможно. Но тогда никто не думал, что может развалиться СССР. после смерти Сталина. Сейчас об этом.
Потому что Борис Николаевич ставил себе такую задачу. Тот, кто придет вместо вот из этой тусовки вместо Путина, такой задачи себе ставить не будет. Борис Николаевич к этому шел. Он хотел получить себе свою отдельную страну, так же, как хотел получить ее Кравчук и хотел получить ее Шушкевич. Они хотели получить по государству. Сейчас никакого такого желания у нового президента России не будет.
И этого не будет на региональном уровне. Там таких серьезных и крутых нет, как был тоже Кравчук или Шушкевич.
Совершенно верно, конечно.
Вот. Но договоренности возможны, безусловно. На ком сойдутся, сказать сложно. Не буду называть фамилии, а то еще кто-то на меня обидится. У меня есть своя версия.
Скажите.
Мне кажется, если вдруг что-то, дай бог всем здоровья, но если вдруг, то вполне возможно, что сойдутся на Шойгу.
Все-таки на Шойгу, да.
Вполне возможно.
Я-то считаю, что это самое реальное для раскрутки, потому что у него уже есть база электоральная какая-то, то есть у него уже есть
это
некий...
Одно, а второе, у него серьезный ресурс.
Ресурс, и
популярность.
Популярность,
как бы, что мы не говорили,
его проще раскрутить до 57, конечно, Шойгу, чем всех остальных.
Ну, возможно, иные сценарии всякие могут быть.
Но, может быть, кому-то Шойгу, понимаете, вот я... Единственное, почему меня от вот этого прогноза немножечко там останавливает к нему полностью присоединиться, потому что Шойгу слишком, может быть, слишком самостоятельный. У него действительно есть реальная народная поддержка, то, чего нет у них, и они могут побояться дать власть в руки человека с реальной поддержкой. Они все-таки скорее будут искать вот такого, как Дмитрий Анатольевич.
Да. Который им вот... будет более комфортен, выгоден.
Да.
Который... Прием они сохраняют все.
Да.
А Шойгу отнюдь не факт, что сохранит эту систему.
В том-то и дело. И у него есть опора. У Дмитрия Анатольевича
причем он,
нет,
в отличие от очень многих, то, тех, кого мы не называем, он все-таки выдвиженец той иной эпохи. Борис Николаевич Ельцин.
Абсолютно. Да.
Ну, посмотрим.
Да, Константин Михайлович из Калуги. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здрасте.
Буквально 3 часа тому назад на тему, о которой ведется речь, у меня состоялся разговор с моей близкой родственницей.
Так.
О, интересно. Речь
идет вот о чем. О том, как прекрасно говорит Путин. Вот он на этом самом БРИКСе или еще где-то, его заслушаешься, как он внимателен, как он чутко относится к своим собеседникам и так далее. Вот я слушаю и думаю... Женщины, вообще-то, не примите на свой счет, любят вообще ушами. И когда это все происходит, то большая часть электората, да, собственно говоря, почти все, это женщины, которые, женщины, девочки, которые бросают лифчики и кричат Путину «Ура!». Это домашние хозяйки. Это особенно бабушки, у которых внучки прекрасно пристроены, и все хорошо. И вот женская часть, огромная женская часть, частично отвечает на тот вопрос, который мы поставили. А что об рейтинге Путина? Чей это рейтинг? Кто это делает?
Константин Михайлович, это вы знаете, чей? Простите, пожалуйста, извините, что я вас перебью, вы продолжите. Я просто действительно впервые подумала, вот вы это говорите. Я ведь задавала вопрос нашей аудитории, неужели вы верите в то, что они хотят сохранять и сохранять? И я подумала, что это действительно ведь очень по-женски, сохранять старого мужа. Зачем мне новый? Я не хочу никого менять, я с ним. Продолжайте, пожалуйста, да.
Вы понимаете, в чем дело? Оказывается, вот все то, что сейчас происходит, и частичный ответ на то, что огромный рейтинг у Путина, он чисто женский. Я вас просто уверяю. Потому что сколько с мужчинами я не говорю, а я все-таки довольно часто езжу и по области, и повсюду, и по стране много ездил. Вот. Когда мужчины все сдержанные, они не оценивают либо активно, либо никак, либо увертываются от разговора.
Может, они молча идут и голосуют. Женщины болтают на эту тему, а они молча голосуют, мужики.
Да они не болтают, они увлечены, они любят, как он говорит, как он складно говорит.
Да, а мужчинам неудобно признаваться вот в этих глупостях. Они тихонечко идут на участок и тихо за него голосуют без разговоров. Женщины с разговорами голосуют, а мужчины без разговоров голосуют.
Я могу немножко с вами поспорить.
Давайте.
Потому что все-таки эта гендерная составляющая составляет огромную степень рейтинга самого Путина.
Очень интересно. Спасибо. Огромная. Спасибо. Что вы скажете, Валерий, по этому поводу, по поводу этой теории, что это очень-очень-очень женский кандидат?
Я знаю очень много женщин, которые Владимир Владимирович Путин относится отнюдь не так, как говорил нас радиослушатель.
У вас какие-то женщины из пятой колонны все, наверное.
Ну, они не пятая колонна, они обычные люди, они не занимаются политикой.
Все-таки не все женщины.
Но многих из них трясет, когда они его сейчас стоят по телевизору и выключают.
Да? То есть женский фактор вы отсюда готовы вынуть?
Нет, отчасти, конечно, прав слушатель, но я думаю, не 100% все вот влюблены нашего вот этого брутального президента.
Ну хорошо. Владимир из Калининграда, здравствуйте. Как у вас в Калининграде ваша женщина? С ума сходит? Не сходит?
Добрый вечер.
Здрасте.
Вы все снежки на снежки.
Ну а что нам остается-то?
А что, конечно, ничего не остается. Понимаете, в чем дело? Вы вся линейка первая, которую вы огласили, это вся линейка, которая подается СМИ. Угу. Другой линейки нет.
Совершенно
и
верно.
Поэтому вы предлагаете населению выбирать из того, которое вам выдает СМИ.
Правильно.
Из той линейки. Путин, Жириновский, да. То, все, третье, Шойгу, Маслин этот. Шойгу, кстати,
Шойгу даже не предлагают, да.
Угу. Нет, ну вы говорите там, Шойгу может.
Нет, подождите, Владимир, на секундочку остановитесь. Имеется в виду, мы говорили, послушайте, что мы имели в виду. Вот эта тусовка, это окружение Путина в случае его ухода куда-нибудь, может предложить Шойгу. Не народ предложит Шойгу, а тусовка народу предлагает Шойгу.
Да, об этом речь.
Никто еще не предложит, не народ предложит.
Народ забудет.
Вообще не предложит. Шойгу просто-напросто устроит как человек, который прикроет Путина. Так же, как Путин прикрыл Ельцина. Вот и все, и все дела. А Шойгу масляный человек такой. Война идет на Украине? Идет.
Идет.
Кто министр обороны у нас?
Ну, Шойгу, да.
Шойгу. Ну, а кто туда поставляет вооружение? Шойгу. Видите, как...
Знаете, вот, а вы знаете, что... Простите, пожалуйста, что я вас перебью. А вы знаете, что интересно? Вот, Валерий, вот вы согласитесь со мной или нет? А ведь не светит Шойгу в истории с Украиной. Не светит его. Вот нет, не ассоциируется ни поставки оружия, ни отмазывание российской позиции. Берет на себя это Лавров. Берет.
Да.
В качестве, поскольку он на международной арене, он должен все это на себя брать. На Шойгу нет ничего.
Шойгу иногда высказывания делает и их
дает.
Но они, если сравнить, допустим, с тем, что говорят тот же Лавров или Песков, да, ну это.
Вы помните, чтобы хоть когда-нибудь, комментируя, анализируя ситуацию на Украине, показывали Шойгу?
Нет. Замначальника генштаба,
да.
Замминистра обороны, да. Это есть, да, еще какой-нибудь.
То есть они его выводят из этой, почему мы можем только догадаться, они выводят его из этой ситуации,
да, его не
с Украиной.
Вот в этом поле вокруг Украины его особо не просматривается, это действительно так.
Да. Я думаю, что его просто берегут от этой истории.
Да, может, сам не хочет.
А может быть, сам не хочет.
Да.
А может быть, сам не хочет.
Человек осторожный.
Да. Сергей из Туголесского Бора, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Я не буду отнимать слепу политологов и журналистов, и копаться в деталях, и предлагаю концепцию с высоты птичьего полета. Ну, хоть и шутливым голосом, но совершенно серьезно. Очевидно, что система деградирует. Это видно по экономическим показателям, по напряжению в элитах, в социуме и так далее и тому подобное. И второе ощущение такое, тут трудно очень в цифрах это передать, хотя можно примером проиллюстрировать, она деградирует с ускорением. Вот, например, Украину возьмем. Мы сначала дружили, потом начали ссориться, потом начали ругаться, потом воюем. Ускорение – это когда каждая следующая фаза наступает быстрее. Ну, зазор между фазами, между вот этими пиками отношений становится уже, и каждый пик становится выше. То есть с усилением идет система, и с ускорением, и с качественным, и с количественным. Значит, дальше очень, очень просто все. Ускорение бесконечным не бывает. И вспомним еще влюбленного Шекспира. Не знаю как, но все образуется. Мы, как Россия, находится в стране в стадии неопределенности. Это и развивающееся государство с неустоявшейся системой, и политическая неустоявшаяся система. Это шар поставлен на вершину конуса. Неизвестно, куда упадет, но упадет гарантированно. Можно копаться в деталях Шойгу, не Шойгу, но, скорее всего, будет достаточно неожиданным образом развиваться события, вылезут за счет вот этой вот зоны неопределенности, вылезут факторы, которые многие просто не учитывали. И еще раз, ускорение долгим не бывает. Спасибо.
Спасибо.
Да, любопытный взгляд.
Да.
В чем-то я согласен с этим взглядом, действительно так.
Ну, давайте прокомментируем теперь цифры Левада-центра.
Да.
Замечательные. Тоже цифры, тоже свежайшие. Вот проведено. Итак, ну, во-первых, любопытнейшее, совершенно невероятное тут какое-то, как, даже не представляю, как формулировался этот вопрос, но 42 респондента согласны, или скорее согласны, отказаться от свободы слова и права свободно ездить за границу, если государство гарантирует им нормальную зарплату и приличную пенсию. То есть в голову же пришло, вот, знаете, ставят людей перед выбором. Ты свободу, ты получаешь свободу из и либо свободное слово из-за границы, да.
Либо хлеб.
Да, либо хлеб.
Да.
Интересно, где-то еще социологи ставят такой вопрос перед своим населением?
Я не припомню. Иногда это ставят на некоторых радиостанциях, например, на «Эхо Москвы», по-моему. Иногда. Но это все-таки не социологический опрос, это звонки.
Ну да, вот я тоже очень удивился.
Там своя особенная аудитория, безусловно. Вот, я думаю, что, конечно же, тут некая есть уловка. Не хочу обвинять Леваду-центр в умышленности этого. Но сам вопрос действительно любопытен. И он, в общем-то, говорит о качестве нашего менталитета большинства граждан. Все-таки 42% это достаточно много.
Да, готовы пожертвовать своими.
Если вспомнить, допустим, посмотреть на другие данные, а много ли россиян имеют загранпаспорта? Многие ли из них выезжают за границу? Я не думаю, что это будет очень
маленькие
много.
Цифры. Там казалось бы, за границей полно русских, но цифры маленькие,
да,
поездок
там где-то,
вообще за границу.
Может быть, 15-20% от общего числа.
Да.
Поэтому они не знают, что такое за границу.
Да, поэтому готовы отказ. Почему не отказаться от того, чего у тебя так нет?
Ну,
это такой казус. А вот, пожалуйста, цифры по Левада-центру. В июне одобрение деятельности президента Владимира Путина достигло рекордного уровня – 89%. Повышение доверия к власти совпало по времени с возросшим оптимизмом россиян. 64% уверены, что в стране дела идут в правильном направлении. Заместитель директора Левада-центра полагает, что особенных поводов для роста рейтинга властей нет. Но, тем не менее, рост есть. Поводов нет, а он все растет. 89, то есть уже почти что 90%.
Да. Ну, дождемся, когда будет 90, а вот дальше возникает некая любопытная ситуация. Вот с одной стороны, я иногда вот так сравниваю тоже. Вопросы чуть разные, но сравниваю цифры. У кого больше? Вот какое-то соревнование между социологическими службами сейчас, на мой взгляд, наблюдается. Кто быстрее догонит вот этот рейтинг?
Кто больше,
ну, да, ну, не 90. До 100. До 100 догонять не будут.
А даст.
Потому что если вдруг он упал, ну, тогда надо рубить головы.
Да.
Ну, почему? Я думаю, что вот это 90%, она будет взята за базовую в итоге. Да? И вокруг него 88-92. Так.
Слушайте,
вот все это
ведь
будет.
Правда, а не могут ли они начать между собой договариваться, эти социологические службы? Давайте давать там вот сегодня в пределах таких-то, просто чтобы не погореть на
то,
этом.
То, что они все знакомы между собой.
Ну да,
не
договариваются
просто,
ли они просто для самосохранения, что вот давайте мы сегодня даем 90 все вместе, а завтра 85, просто чтобы кто-то один не вылез поперед.
Ну, может быть, да, чтобы спорили между собой. Кремлевские политологи доказывали, почему тут такая разница, тут здесь, тема для разговора, зритель сидит, слушает, он видит, что рейтинг огромный, но спор идет, значит, идет дискуссия на телеэкране. Почему? Ну, надо такую программу предложить, тему программы.
Но вот это доверие почти 90 вы связываете с тем, что народ абсолютно во всем действительно видит, что все, что не делается, все к лучшему для России.
Не совсем так. Просто народ видит, что жить стало хуже и значительно не так весело.
Угу.
Когда особенно идет в магазин, когда получает платежки по ЖКХ, Но он, народ, не ассоциирует это с Путиным. Он ассоциирует это с местными начальниками, губернаторами, мэрами и прочей всякой вот этой частью, этой вертикали, наверху которой Владимир Владимирович возвышается.
Нет, он еще ассоциируется с американцами, которые подрубают рубль, и с украинцами, которые войной своей нам санкции прочие,
да. Но в основном это связано с... Путин тут не виноват, вот он старается, угу. Он хочет, чтобы мы жили еще лучше, еще веселее. Но вот эти...
Мешают.
Западные эти проклятые американцы с этими натовцами и Евросоюзом. Угу. Здесь это варьё жилье, которое пытается набивать карманы за наш счет. Вот они в этом виноваты, что цены растут. Угу. Вот они это все придумывают. Отсюда много, когда идет прямая, там, прямая линия или пресс-конференция, сколько там вопросов, Владимир Владимирович Путин, а вот у нас... Таких населенных пунктов иногда я просто не слышал где-нибудь, бог знает где. А вот у нас вот это не сделали. Значит, кто виноват? Тот. А он говорит, все, как это? Я, ну, дайте мне сюда губернатора, я ему тут устрою. Все, заработал, угу. Все сделал. Вот такой добрый царь и плохие бояре. То, что на Руси было уже тысячу раз.
Да, то есть ваше мнение, что сегодня, вот в этой нынешней ситуации, в ситуации изоляции, упавших цен на нефть, упавшего курса рубля, люди все это видят, они не слепые, выросших цен на продукты, они все это видят, но они категорически не связывают это с политикой, персональной политикой Владимира Путина.
Да, вот такая
не
уникальность,
связывают.
Да. Ну, если бы, допустим, у нас было свободное телевидение, если бы там выступали политики оппозиционные, то, наверное, они бы объяснили, что именно это связано. Именно из-за этого, из-за санкций у нас достаточно серьезно скакнули цены.
А санкции из-за, соответственно, вмешательства России во внутренние дела?
А санкции не потому, что мы плохие для Запада, или там Запад нас не ненавидит, а потому что мы ведем себя неподобающим образом. Не по-джентльменски, оттяпали кусок страны, а в другой части тоже там заваруху устраиваем. Вот. Да. Но эти люди, они, это вот кусочек обрезается, санкции, поэтому все у нас вот со цены пошли вверх.
Санкции, потому что нас ненавидят, поэтому.
Да, конечно, только нас ненавидят. А почему ненавидят, об этом никто не говорит.
Сергей Сергеев, Посада, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, рад вас всех слышать. Если было бы время, признался бы в любви вашей радиостанции.
Ой, спасибо большое.
Но я буду очень краток. Дело в том, что я сам журналист, и это опрос Левада-центра по поводу того, согласны ли вы применять свободу слова и передвижения на...
зарплаты.
Там очень любопытная вещь. Там согласны категорично 16%, а 26% скорее согласны. Я взял очень простую вещь. Я поделил число людей, которые находятся ниже уровня бедности, то есть за чертой бедности, на общее число населения трудоспособного, которое участвует обычно в голосованиях. Получил 15%. То есть, грубо говоря, это люди, которым, грубо говоря, нечего есть. Они готовы чем угодно пожертвовать.
И которые, которые жертвуют за границей, в которой они никогда нет.
Никогда не побывают, да. А 26%, это более сложный вариант. Мне кажется, это люди, ностальгирующие по СССР, когда не было ни свободы слова и ни права выезда за границу, фактически. Вот оттуда здесь есть 42%.
И при этом была гарантированная пенсия и зарплата.
Да, и сладкое можно напоследок?
Да.
49% против такого размена. 49% за свободу. Так что наш народ не стада, который надо резать и стричь.
Вот это оптимистическая нота.
Да, вы знаете, вот насчет 49, я почему-то... Спасибо вам большое, что вы вот это дополнили, потому что, конечно, я остановилась на этой 42, но здесь 49, вот люди, которые... Я вам скажу, что это за люди даже. Это газета «Коммерсант». Она почему-то эту 49 цифру сюда не вынесла, вот в эту публикацию, где она подробно расписывает это все. А я виновата, что я не залезла на сайт, получается, Левада, и не посмотрела эти 49.
Нас поправили.
Значит, 49.
Хорошо.
Подождите, тогда я не понимаю. 42 сложились из 26 таких уверенных, неуверенных, все понятно. А там 49. Ну вот видите, как хорошо, что вы нас поправили, потому что у меня просто этой цифры не было. Я поняла, что остальное там разбивается.
Когда диалог с народом. Родом есть, как сейчас состоялся.
Здорово. Все, вот это здорово. Вот это я понимаю. Да, да. Так, я прочитаю смски, которые пришли. Нам пишут, наверное, по Библии народ, не проси на нового царя. Артем из Москвы пишет. Не нового, действительно, значит, царей на переправе не меняют. Может быть, в этом смысле. Так, пишет нам Сергей из Москвы. Чем больше малых стран и меньше больших, тем они будут богаче. А вы говорите «мир без государств». Это он вам говорит.
Да, да, да.
Какой же может быть мир без государств?
Ну, будет когда-то.
Будет. Мир без границ. Мир без границ. И да, и дальше он дополняет вам, Сергей. Может, вы еще будете жалеть о развале Римской империи? Это к вопросу об СССР и России.
Я не жалею.
Господи.
Римской империи тоже.
Сергей, никто не жалеет, да, тем более, что вы тогда еще были маленьким.
Совсем.
Чего там жалеть, не помните уже, как это было. Хорошо, мы завершаем на этом передачу «Лицом к событию». Мы будем ждать дальнейших рейтингов и опросов. Ну, скажите, да или нет, будет к следующему нашему, вот через месяц рейтинг Путина достигнет каких высот? Сколько человек
знает? К концу, не следующий месяц, а к концу лета.
Да, к концу лета.
Достигнуть 90%.
90%. Вот на этом прогнозе оптимистическом мы завершим программу «Лицом к событию». Хороших всем выходных. До свидания.